Годом.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Первого мая на Болотной площади прошел митинг демократического движения «Солидарность». Мероприятие это заинтересовало не только московских оппозиционных активистов. На форуме журнала «Афиша» возникла дискуссия, а политичные участники которой недоумевали, почему на митинге выступает группа «Падла Bear Outfit». Должны ли хипстеры бороться с режимом? Петербургское трио «Падла Bear» называют самой многообещающей молодой группой в России. Мое знакомство с ее музыкой началось с удивительного клипа «Ты сдох», снятого в рабочий день в московском офисе. Всякий, кто видел этот клип, не забудет сомнамбулического солиста Арсения К., выносящего смертный приговор офисному планктону. Я немедленно скачал альбом под названием «Мусор» и слушаю его с немеркнущим воодушевлением. Когда Арсений выступил на митинге «Солидарности», а его товарищи после концерта были задержаны милицией, я предложил Елене Фанайловой встретиться с музыкантом и задать ему главные вопросы о музыке, о политике, о поэзии.
Арсений, давайте начнем, собственно, с последних событий, с того, как милиция задержала музыкантов из вашей группы на выступлении 1 мая на Болотной площади, как бы за употребление нецензурной лексики. Но у меня было такое ощущение, что милиция была просто недовольны и вашими интонациями, и вашим поведением, и сценическим имиджем группы, так сказать. Это первый эксцесс такого рода вот в творческой биографии группы?
Да, это первый эксцесс такого порядка, первый.
А было когда-нибудь, чтобы народ там где-нибудь в клубе или на каких-нибудь еще выступлениях выражал свое неудовольствие тем, что вы делаете?
Ну да, нам иногда зрители выражают свои домыслы относительно возможной нашей сексуальной ориентации. Иногда дают какую-то качественную характеристику музыки. Но это все такие точечные какие-то выкрики из зала обычно. Обычно всем нравится. Просто мне кажется, особенность этого концерта скорее не в милиции, а в публике, которая, как мне показалось, она совершенно была не готова к музыке и больше к каким-то текстам, к словесным экзерсисам, нежели музыкальным. И мы со своей музыкой были там не совсем к месту. Люди были не очень готовы. Насчет задержания, я думаю, что задержали нас за мат. Достаточно так или иначе разумное объяснение, к которому, в принципе, не придраться. Придраться можно к тому, что нас не предупредили, что нас могут за это задержать. Но это уже дело организаторов. Я спрашивал у организаторов, сегодня нас задержат. Нам говорили, что не знают. Как я понял вообще, поучаствовав в этой истории, что для определенного количества людей подобные вот трипы с ментовками и прочими историями, это вот их такая работа. Как мне показалось, это мало имеет отношение к какой-то такой жестко социальной позиции, скорее такой стандартный какой-то у них набор движения по плану. Вот повыступали, немножко чего-то поскандировали, устроили какой-то так называемый дебош, провокацию получили, отсняли все в милиции, посидели с правозащитниками, все отлично, и потом на следующий день в интернете все читается, и зашибись. Плохо, что на нашем мате делается какое-то особое внимание, потому что я не люблю смотреть в блогах, что про нас пишут, но в связи с последними событиями что-то стал смотреть и стал действительно видеть, как перевирается информация, как она причесывается и делается удобной для того, кто ее так или иначе транслирует. То есть там даже женщина, которая нас везла в машине, потом я нашел с ней интервью, она рассказала, как мы себя ужасно ведем в этой машине, что мы не ругаемся матом, что мы им разговариваем, и что я репетировал свою речь, в которой кроме слова «Путин» и «Россия» все остальные слова так сказать, матные. Вот. Я немного удивился, поскольку это неправда. Нас забирали из аэропорта. Мы были после такого угара и немного помяты. А репетировал я речь относительно того, чтобы рассказать, как в Белоруссии люди, находящиеся под каким-то таким действительным давлением, они понимают, что, в принципе, не стоит рыпаться и объединяться под какие-то вещи, потому что в любом случае будешь сидеть. А твоя внутренняя позиция и тот образ жизни, который ты ведешь, он будет до той поры проходить, как когда с внешней стороны будут хмуриться. И вот там есть те, кто боятся, что будут хмуриться и грозить, а есть те, кто, собственно, не обращает на это внимания. А если ты объединяешься с кем-то, то ты сидишь, то ты политзек, так или иначе, и бла-бла-бла. Вот я что-то такое хотел сказать, вот там не было, как вы слышите сейчас слово «Россия», он-то Путин. Ну, просто я удивился, что по факту после мероприятия я стал смотреть, какой резонанс. Во-первых, я, естественно, понял, что все это сделано ради вот этого резонанса, что наши ребятки там хорошо посвятили своими личиками в милиции. Это все было очень, как будто бы мы попали на конвейер такой. Раз, райд, потом милиция, потом фотографии, потом в ЖЖ. Растиражировали, нас представили. Я нашел еще в интернете какие-то моменты, где вырезаны песни наши, выступления. И там три ролика, и все эти три ролика, они с матом. То есть на этом акцентируется внимание. Они еще стали распространяться там в социальную сеть. Ну, в общем, нас повернули тем боком, которым удобно. Ну, в принципе, плевать, но в любом случае я против использования. Здесь очень сложно сказать, использование это такое непосредственное или нет.
Вышел свет, мои лучи. Все равно, что ко мне, кто летит, тот разобьется. Знаешь сам, тогда молчи. Может быть, увидят, или может быть, спасешься.
Мне кажется, дело в реальности. Если ты допускаешь свою реальность, ну, нас там спрашивали, просили парней выразить какие-то свои истории относительно своего обращения к милиции. Я, например, никогда не говорю слово «мент» и не говорю слово «Питер», потому что, мне кажется, это какие-то общие места, и искать себе врага среди мента – это от отсутствия фантазии нормальной. Когда дадаисты стали обращать внимание на политику, все сразу их обозвали буржуазным искусством и стали жестко сливать. Использование политики и такой грубой и концентрированной окружающей действительности вокруг в искусстве, я считаю, оно недопустимо.
Я вас тут же перебью. А как же останкинская игла? А как же те узнаваемые политические реалии, о которых вы пишете и поете? Я, между прочим, хотела вас спросить чего-то о чем. На Ютьюбе вы предстаете этаким молодым хипстером с челкой в очках, и это уже кажется странным. Хипстеры вроде бы люди, которые отстраняются от политики, отстраняются от реальности и хотят жить в своем закрытом мире. А вы поете тексты довольно жуткого содержания. И вот, собственно, на последнем концерте я вижу вас почти бритым, движущимся как панк, но русскому зрителю и слушателю моего поколения это напоминает раннюю Гаркушу, честно говоря, или раннюю Мамону, или там ранний Кьюэ. Мне кажется, слишком жесткий для хипстера и текст, и музыка.
Я считаю, что вообще в этом году политика и обращение внимания на вот эту так называемую социальную действительность вокруг, это можно назвать трендом. До 2012 года мы еще нормально. Мы как-то порефлексируем на этого до тех пор, пока не закрутятся какие-то гайки, и тогда мы перестанем на этот счет волноваться. Поэтому сейчас, мне кажется, волнуются насчет политики все, кому не лень. Да, мы тоже грешили и останкинской иглой, но это образ, который я услышал чуть на «Эхо Москвы», в принципе, как и «Сталин», песню, вот, которую все просили исполнить, так или иначе. Это я однажды проснулся в кошмаре, я часто засыпал раньше под «Эхо Москвы», и проснулся в каком-то вообще холодном поту, а шла передача с Дондуреем «Культурный шок», и там было про Сталина, про то, что Сталин везде, и он там задыхаясь и говорит: «Вы знаете, кто номер один по всем каналам, кто персона? Это Сталин! Сталин, это он не хочет, чтобы мы вышли из кризиса! Это он пляшет до сих пор по миллиардам, отрубывая головы там!» Бла-бла-бла, вот, я просыпаюсь, и это было действительно ужасно, черт. Ну, там плюс сон какой-то такой, возбужденный состояние, и такой человек, который вещает, мне показал, что Сталин, собственно, в коридоре стоит. И да, ну, было ужасно. Москву я слушать перестал, потому что я понял, что это увлечение политикой для человека, это то же самое, что увлечение футболом. Ты просто тратишь свое время на то, что от тебя, в принципе, не зависит, так или иначе, с обывательской стороны. Ты можешь переболеть за какой-нибудь замечательный Мадрид Реал, или не переболеть, или переболеть за партию, но, в принципе, лед от этого, по большому счету, не тронется. Он тронется, если ты будешь как-то пытаться адекватно жить своим каким-то внутренним задачам. Ну, если в эти задачи входит на рай это ходить, нравится, то пожалуйста. Я люблю, когда красиво, я же хипстер. Люблю, когда Энди Ворхол там висит, все нормально. Ну, поэзия была, но Родионова я слышал. И еще один поэт, ну, такие дяди понятные. Вот, ну, Дымовский понравился. Дымовский такой тру был. Ну, как-то это все немножко... Я был на Горбушке на вечере, посвященной политзекам. Мы сидели там с теми, кто нас позвал на будущий вот этот райд первомайский. Я думал, черт, такая публика, в принципе, отличная. Либералы отечественные, умные люди. Все там все читают и бла-бла-бла. Слушают сейчас какого-то барда, ну, который не очень качественный. Думаю, вот публика, блин, услышит нас, наверное, взгреется. Как-нибудь послушает, там у нас все-таки я пытаюсь со стороны посмотреть и молодежный нерв, и что-то такое. Но после выступления я понял, что пусть лучше слушают бардов, потому что ничего не поняли. У нас, как у ансамбля, есть всегда несколько каких-то вариантов выступлений. Мы могли бы играть и шум, и инструментал, это могло бы быть в акустике. Но там людям музыка неинтересна. А мне интересна музыка, для меня это моя реальность, так или иначе.
На юге страшный кактус, на севере тундра с тайгой. И там всем есть шаманы, мама, и я тоже шаман, но другой. Я не выхожу из астрала, и я пьян всегда. И еще я кокаин.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Арсений Ка из группы «Падла Бэр Аутфит» отвечает на вопросы Елены Фанайловой.
Кстати, как правильно произносится, «падла» или «педла»?
Не знаю, как хотите. Мы думаем теперь называться «Неуловимые мстители» или «Желтые струи». Просто это здорово, группа «Мстители» говорит. Я раньше играл в «Мстителях». Кто сейчас играет «Мстители»?
Как правильно переводится «Падла Бэр Аутфит»?
О, господи, никак не переводится. Ну, «Медведь Падла» и его компания «Старых добрых приятелей».
На чем основывалась компания «Старых добрых приятелей»? Что ей нравилось из музыки и поэзии, когда она собралась?
Когда она собралась, естественно, это были всякие 60-е правильные, так называемый этот гаражный наш рок, Velvet, так сказать, Underground, und Suicide, Патти Смит, первые два альбома. Ну, что такое, может быть, еще современное? Может быть, Арчи Бронсон Аутфит. Нормальные такие группы, нормальные. И Лоуфайны, и Сибадох, Дэниел Джонстон, ничего, первый Банхарт. Ну, просто в музыке тоже надо очень избирательно. Всего артиста не послушаешь. А те, у которых все хорошо, их единицы. А в поэзии, не знаю, но в тот момент я, по-моему, Эллиотом увлекался. К первому альбому очень сильно. И Приговым. Пригов пошел уже после записи первого альбома. Там всякие такие песни, которые не вошли такого концептуального толка. Потом все лето думали о том, что будет после постмодерна, что, наверное, придет новая академия, новая какая-то академичность. Придумали какой-то лес, Африку, африканская поэзия, всякие такие артефакты. Лето закончилось, и все ушло в лес, там вот в этот Халкаливан альбом. А после него поняли, что после модерна придет поп-модерн. Я вот сейчас книгу пишу, будет аудиокнига такая на кассете, потому что в машине еще кассеты там у многих остались. С одной стороны будет канал музыка, с другой слово. Можно будет слушать либо музыку, либо слово, либо все вместе, и еще и на кассете, и нормально.
А кроме Пригова, кто из...
Русских? Бродский, так или иначе, Вознесенский местами. Ну, он крутой до тех пор, пока я не понял, что он футурист. Ну, в принципе, расстроен. Но также Пригова, я не знаю, я боюсь, что если я прочитаю, там валяется в каком-то у вас магазине книга огромная. Там очень-очень всего много. И я понял, что если я прочитаю, если я буду этим увлекаться, то, в принципе, мне будет некуда идти. Я определюсь, оформлюсь, пойму, и все. Поэтому лучше я глубоко в это не буду входить. Надо в другую сторону идти. С ним он такой очень-очень монолитный, очень столб, все понятно, но касаться его страшно. Так же, как вот я боюсь слушать Егора, так называемого, Летова. Если это все переживать, то... Ну, это как заниматься хип-хопом. У меня есть мечта стать хип-хоп-продюсером, но чтобы это сделать, нужно 5 лет слушать хип-хоп. А у меня нет 5 лет. Я там увлекался всю жизнь рок-музыкой и всякое такое. Просто так в хип-хоп же не... в хиппити-хоп не пойдешь. И чтобы Егора Летова правильно переслушать, пережить, унт переварить и выйти куда-то за, для этого нужно тоже очень большое количество времени, а так его просто слушая, он тебя очень нормально похоронит, как музыканта. Также и Пригов может похоронить, в принципе, как человека, живущего в современном мире. Его мозги станут твоими, я вот чего боюсь.
Бродский вас не похоронил?
Бродский нет, Бродский же воздушный знак, он же близнецы, и как он может похоронить? Пригов, он стрелец.
Я обнаружила в сети ролик, где вы перепеваете песню Гребенщикова.
«Таможенный блюз». Я кокаин, да. Смотрите вообще, как это вышло, вот эти вот записи, которые вы говорите. Это были самые первые записи, когда я записал первый альбом. Он назывался «Хипстер», потому что одни знакомые сделали ремикс. Мне потом другие знакомые сказали: «Ты чё, дурак, дал ему песню «Хипстера», теперь ты ее потеряешь». Поэтому мне пришлось, чтобы спасать песню, пришлось и назвать этот альбом «Хипстер» и ставить эту песню в начало. И потом я сел и подумал: ну, значит, надо еще и видосов наснимать, этих роликов. Стал петь песни, которые там думались будут на альбоме. А потом что-то разошелся, там 2 часа я сидел, переодевался в разные костюмы и играл на гитаре. И потом вспомнил БГ, конечно, я... Давно его и долго, и все дела. Очень, да. Но мне что-то показалось, что его надо спеть как-то так, по-раздолбайски, смешливо. Я тогда слушал всякие Кимми Доусон, Джеффри Льюиса, как они стебутся над этим всем. И я постебался немного над БГ, но просто, мне кажется, каверы, они хороши всегда тогда, когда они отличаются немного от оригинала. Хороший кавер, когда делается в своем стиле чужая песня.
Мой дедушка был хипстер, мой бабушка был хипстер, и я сегодня тут.
Арсений, вы из Петербурга. А где вы учились?
В Государственном университете культуры и искусств.
А кто вы по образованию?
Культуролог.
Скажите мне, как культуролог, кто этот безумный Пьеро, которого вы изображаете на сцене, которым вы отчасти являетесь, который поворачивается спиной к зрителям постоянно, складывает ноги в каких-то невообразимых этюдах, делает брови домиком, высовывает язык и, в общем, выглядит как-то так.
В общем-то, вы сейчас описали какую-то историю, которая оторвана от меня. Этот так называемый вот этот артефакт, это, в общем-то, ну, извините, я, который вот выступает. Это не какая-то синтетически выстроенная история, которая появилась. Вы вот сейчас все описали, я, в принципе, даже представил, как это может выглядеть. Ну, не знаю. Ну, такие чувства вызываются, когда ты что-то так или иначе играешь. И от этого происходит такая пластика, такие повороты. Ну, уж спиной к зрителям стоять, уж сам доктор прописал, по-моему, все стоят. И это, ну, в этом нет ничего удивительного. Просто у нас очень мало кто чего видел, и поэтому удивляются совершенно от всего. Нечему удивляться, все крайне обычно, такой консюмер, панчок, все, в принципе, без новостей.
В принципе, все-таки панчок.
Сейчас, да, но мы долго шли к этому. Мы же там начинали как акустические всякие бренчания. У нас была электроника, мы были фри-джазом, мы были хрен пойми какой музыкой с акустическими гитарами и такой перкуссией, и там, господи. А сейчас просто подумалось, что, ну, раз молодой, надо пока, чтобы после выступления выжиматься, пока можешь. А потом пропадет чисто физические ресурсы и пропадет необходимость в панчике. Скоро это и так или иначе отпадет. Вот, но пока нам весело это играть.
Скоро отпадет. Давайте пофантазируем. Будущее группы.
Будущее.
Или будущее вашей музыки. Или будущее Арсения К.
Знаете, нет никакого будущего, наверное. Пусть будущего не будет. Пусть будет честно проживаемое настоящее. Сегодня вы общаетесь со мной как с панком, значит, все, до конца жизни и панк, и все такое. Я не знаю, любое будущее, которое обозначено, оно не сбывается, перестает быть каким-то нормальным. Ну, что мы можем? Мы собираемся записать хитовую пластинку в стиле афророк или латинскую музыку, и я потом буду старым и поэт, или книгу сделаю, и все такое. Однажды я понял, что вот когда смотришь на артефакт какого-то искусства, Дэш Сноу, вот этот вот неживой техасец, так называемый, я так смотрел на него и думал, что черт, как же там себя чувствовали люди. Они чувствовали, что они вообще делают какие-то артефакты, что они художники или что-то такое. А потом однажды меня осенило, что в момент, когда происходит, когда ты что-то делаешь, для тебя это так же естественно, как проживание, как какие-то биологические процессы, о которых ты совершенно не задумываешься, какое-то количество дыхания. И вот я представил этого Дэша Сноу, и он, грубо говоря, как какая-то гусеница, которая ползет и оставляет за собой склизкий след из этих там полароидов, из этой всей херни. Это естественный выход из него. И он на него не оглядывается, не смотрит, он не знает, что будет дальше. Просто из него вот это идет. Вся вот эта вот ерунда. Невозможно говорить о том, что будет дальше. Важно держать себя за ногу и постоянно постоянно говорит, что вот в этот момент проживаешь, значит, хорошо. Потом сделаешься неживой, будут подводить. Все очень условно, и ценность искусства, особенно сейчас, она крайне условна с этими миллиардами толкований, толкователей толкований, гиперссылок. Легко обманывать, легко не доносить какие-то настоящие чувства. А есть куча механизмов для достижения того же эффекта, как будто бы ты доносишь какие-то чувства, там играешь на гитаре, какой-нибудь блюзман изображает боль, потому что ему больно так или иначе, а другой блюзман, который научился хорошо играть на гитаре, изображает ту же самую боль, только потому, что он хорошо этому научился, хорошо это изображать. Непонятно, где настоящие чувства и где что-то такое. Я все-таки, формулируя для себя, пришел к тому, что вот это вот и искусство, это вот и есть чувство настоящее, жизнь вот эта вот пресловутая. И значит, она не может классифицироваться. Я не могу понимать вообще, что я делаю, что я сделал, кто я такой, кроме того, что я могу помнить себя там, вот как я в 5 лет был, вот какой-то такой очень неопределенный, потому что я совершенно не могу сказать, кто я, что я за человек и что мне свойственно. Знаю, что вот в эту сторону идти здесь нравится делать что-то, вот нравится, и все. А потом не нравится, поэтому нет будущего, дорогие друзья.
Ну, будущего, я думаю, нет не в смысле no future, а в смысле жить здесь и сейчас.
Да, ну хоть это такое неприятное общее место, но, наверное, да.
А почему вы ставите ударение
на искусство вначале? Ну, потому что слово для меня крайне какое-то пошлое, и глумиться над ним смешно. А еще я разделил все, кто занимается сейчас чем-то вот искусством. Я называю это арт. Типа, ну что, пойдем арт зырить? Арт и искусство, как когда я разделил в голове эти понятия, стало все хорошо. Ну, не называть же там Эганашили артом. А прийти там в гараж, например, и ты думаешь, господи, ну это же не искусство. И слава богу, они сами же любят это слово арт. Но для меня слово «арт» крайне ругательное. Но потом я еще немножко углубился и разделил уже арт на арт и на артуху, такую трэшовую совсем. Вот. Но над всем этим еще рядом есть какое-то искусство, которое такое true.
А вы хотите заниматься искусством?
Я нет, я хочу, чтобы здоровье было. Вот здоровьем надо, чтобы было. А чем заниматься, это посмотрим.
Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Елены Фанайловой отвечал Арсений К., солист группы «Падла Бэр Аутфит». После краткой сводки новостей разговор о книге мемуаров Габриэля Кёп.
Боги, о боги, я подвожу плохие итоги. Слепил себя из пепла, все сделал незаметно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние оппозиции власти в Таиланде обсуждаем с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрием Масяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Следствие рассматривает несколько причин аварии на шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Согласно одной из них, обрушение в шахте произошло из-за талых вод. По данным МЧС, были спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестна судьба двух горняков. Авария произошла в среду утром. В Джалалабаде на юге Киргизии введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час. Сообщается, что в город направлены внутренние войска, милицейские спецназ, армейские подразделения. Сегодня жертвами беспорядков в Джалалабаде стали 2 человека, более 70 пострадали. Временное правительство Киргизии наделило Розу Атунбаеву полномочиями президента переходного периода на срок до 31 декабря 2011 года. Атунбаева будет также исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. 10 жителей Меритополя Латинской низменности. В Краснодарском крае объявили бессрочную голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста Павел Жуковский, жители недовольны ценой, за которую власти намерены купить у них участки земли, отведенные под олимпийское строительство. В Москве на Красной площади милиция задержала сегодня участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Как сообщает «Интерфакс», 4 человека были доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик заявил, что крайне обеспокоен ситуацией с преследованием оппозиции в Беларуси. В распространенном сегодня заявлении Бузика содержится призыв к белорусскому руководству немедленно прекратить запугивание и репрессивные действия против гражданских активистов. В 23 провинциях Таиланда, а также в Бангкоке введен комендантский час, который будет действовать в ночное время. Сегодня в ходе беспорядков погибли 5 человек.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В Германии вышла книга воспоминаний 80-летней Габриэли Кёп, профессора физики. «Ну, почему я родилась девочкой?» Так называется эта книга о двух неделях кошмара, которые пережила 15-летняя Габи Кёп в январе 45-го года, когда ее несколько раз насиловали советские солдаты и офицеры. Книга ставит вопросы, которые в немецком обществе немногие решались поднимать. О свидетельствах Габриэли Кёп рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
До 90-х годов 20 века в Германии писать о чувствах жертв победителей во Второй мировой войне было не принято. Такие тексты считались неприемлемыми для печати. И нарушение этого табу, как в случае с книгой Габриэля Кёп, дело частное, здесь нет политики, правительство к этому отношения иметь не хочет. Но любой свободный человек имеет право на поступок. Такой поступок совершила Габриэля Кёп, опубликовав свою исповедь. «Война превращает человека в зверя». Это она рождает такие стихи.
«Так убей фашиста, чтобы он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать». Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
С такими мыслями и шли советские солдаты освобождать свою землю, а затем и завоевывать Европу. И такими их запомнили женщины Германии. 15-летняя Габи Кёп, полуребенок, выглядевшая даже моложе своих лет, стала жертвой многократных изнасилований, и этому нет никаких оправданий. Одно дело – беспощадность к вооруженному и сопротивляющемуся врагу, другое – беззащитные женщины. Кёп описывает приход Красной Армии в деревню, где она и другие беженки оказались волею судьбы. Первые атаки Габи удалось как-то отбить. Один раз ее от своих же защитили советские солдаты. Уж слишком молода она выглядела. Но пружина агрессии только начинала раскручиваться, превратив через несколько часов жизнь Габи и других женщин в ад.
«Не успела я перевести дух после того, как удалось избежать насилия в доме, куда меня затащили. Новый ужас прямо на пороге нашей кухни. Из соседней комнаты слышу грубые агрессивные голоса, говорят по-русски. Несколько женщин выбегают из этой комнаты на кухню. Мы пытаемся выскочить из дома, но натыкаемся на двух красноармейцев. Один из них тут же хватает Рут и тащит в коридор. Перепуганная, замечаю на себе взгляд крупного немолодого русского. Я чувствую угрозу, исходящую от этого большого, широкоплечего мужчины. Он неожиданно выхватывает у меня из рук мой драгоценный хлебный мешок. Я оказываюсь между окном и столом, русский напротив меня. Он вываливает все из моего мешка на стол и ничего не складывает обратно. Я, чтобы выиграть время, начинаю медленно собирать свои пожитки, но, конечно, не могу отвлечь его внимания. Он нетерпеливо дает мне понять, чтобы я торопилась». Хватает меня через стол и пытается вытащить из кухни. Я вырываюсь, и снова между нами стол. Тогда он приходит в бешенство, выхватывает пистолет и направляет мне в голову. Я обращаюсь к одной из женщин, которая знает русский, с просьбой перевести мои слова, но она не реагирует. В ее глазах я вижу страх. Ясно, что все женщины до смерти перепуганы, и я понимаю, что на их помощь не могу рассчитывать. Никто мне не поможет. Мои силы убывают. Я больше не смогу сопротивляться. Русский побеждает в этой неравной борьбе. Он притягивает меня к себе, снова вырывает мой мешок и кладет на подоконник. После этого выталкивает меня в темный коридор. Куда он меня тащит? Я ничего не вижу, только чувствую под ногами ступеньки, ведущие наверх, на чердак. Там настолько низкая крыша, что даже я не могу полностью распрямиться. Наверное, это была комнатка для новорожденного. Русский бросает меня на кровать. Я сопротивляюсь из последних сил, тогда он снова выхватывает пистолет и приставляет мне к виску. Мужество, с которым я несколько часов оказывала сопротивление всем нападавшим, покидает меня. Этот страх, страх, что меня застрелят, оказывается сильнее. Я чувствую, что меня все покинули. Почему я не осталась с мамой? Почему она меня послала вперед? Но еще тлеет даже в этом ужасе огонек надежды. Я думаю, но должно же все снова стать хорошо. Не должны же эти мерзавцы навсегда остаться сильнее, чем я. Когда я, спотыкаясь, спустилась с чердака в дом, меня тут же схватил еще один русский. Только после этого мне удалось вернуться в комнату, где находились беженки.
Второй фрагмент. Габи прячется под столом среди нескольких мальчиков, прикрытое пальто подружившегося с ней 15-летнего Эвальда.
Мы напряженно вслушиваемся, различаем по голосам двоих русских, что находятся в нашей комнате. Они ищут молодых женщин. Переводчица озвучивает всю ту же ложь, что две панинки должны явиться к офицеру. Так как никто из женщин не готов идти добровольно, они угрожают всех нас расстрелять. Мы слышим в нашем укрытии, что Рут они уже готовы увезти. Но кого еще? Кто будет второй? Женщины дрожат от страха, что кого-то из них сейчас схватят. Я, не видя их, чувствую это, и мне кажется, что они ищут меня взглядами. Эвальд укутывает меня еще сильнее своим пальто и шепчет мне, чтобы я ни в коем случае не откликалась. Пусть другие женщины идут, если они боятся, что их расстреляют. Но тут фрау В. произносит: «А где наша маленькая Габи?» Она повторяет свой вопрос еще раз и еще раз. И в конце концов вытаскивает меня из-под стола. Я думаю с ненавистью: «Со мной, значит, вы можете так. Я здесь одна, и некому за меня заступиться». В этой ситуации и Эвальд ничем мне помочь не может. Если бы он попробовал, то солдаты, я уверена, сразу же, без колебаний, застрелили бы его. То, что я 60 лет назад сочла подлостью, сегодня я назвала бы куда жестче. Из холодного эгоизма эти женщины выдали 15-летнюю девочку на растерзание, прекрасно понимая, что они делают. Эти двое русских не стали бы искать под столом. Там лежали мальчики, и меня не было видно. Сейчас, когда я это пишу, во мне клокочет ненависть. Ненависть к тем женщинам, которые промолчали бы, если бы я была дочерью одной из них. После того, как двое налетчиков вынудили нас покинуть комнату, они вытолкали нас во двор. Было очень холодно, снег хрустел под ногами. Нас, подталкивая, повели по деревенской улице и затащили в какой-то дом. В нем темно, все разгромлено, почти все окна выбиты. В комнате один из русских зажигает свечку и ставит ее на стол. Мерцающий свет выхватывает его немолодое лицо. На столе стоят рюмки, некоторые разбиты. Рут плачет, но слезы не могут смягчить сердца красноармейцев. Они как будто не понимают нашего страха. Мне тоже очень страшно, но слез у меня уже больше нет. Да, они бы ничем не помогли. Пожилой русский тянет Рут на диван. Они разговаривают. Рут немного знает польский. Другой русский тащит меня в соседнюю комнату. Глубоко во мне кричит полное отчаяние голос. «Почему мне никто не помогает? Я не вынесу этого». Когда нам с Рут удается покинуть жуткое место, и мы мчимся к нашему дому, пухлая Рут рассказывает мне, тяжело переводя дыхание, что ее на этот раз не тронули. Ей удалось болтовней как-то отвлечь пожилого русского. Рут, хотя и молода, но полновата, и ей тяжело бежать, так что мне приходится замедлять ход. Но и так нам удается добраться до дома, избежав встреч с другими мучителями. «Если бы мама знала, — думаю я. Фрау В. пытается меня утешить. Среди всех женщин она со мной наиболее дружелюбна. Но мне не нужно ее утешение. Это же она меня предала. И она, своими словами, не в силах изменить то, что уже произошло, и чего могло бы не быть, если бы не ее предательство. Скорее, рядом с Эвальдом я смогу хоть как-то утешиться. а Эвальд, похоже, проспал все это время. Я валюсь с ног от усталости, чувствуя себя раздавленной.
Фрагмент третий. Габи пытается уснуть на скамейке перед печью, свернувшись калачиком и закрыв лицо руками в надежде, что ее примут за мальчика.
Я слышу, как один из русских хочет увести девочку. Ее мать многократно повторяет, что ей всего 9 лет. Русский не верит. Он говорит, что немецкие солдаты делали то же самое, даже еще хуже. И другие красноармейцы говорили нам потом, что немцы убили их родителей, братьев, сестер, целые семьи. Я не могу в это поверить. Я не верю. Я думаю о своем отце и о дяде Рейнгольде, которые уж точно ничего подобного совершить не могли. Я думаю, что русские солдаты такими обвинениями хотят оправдать то, что они себе позволяют с нами. Девочка противится, но все бесполезно. Не поднимая головы, я узнаю ее по голосу. Я знаю, что она выглядит минимум на 13 лет, что она заметно крупнее меня. Ее мать говорит, что пойдет вместе с ними. Это бесит русского. Девочка плачет и начинает громко молиться. Это еще более раздражает парня. Вскоре после того, как он со своей добычей удалился, снова открывается дверь, и другой русский подходит ко мне. Я делаю вид, что сплю. Он поднимает мою голову, смотрит на меня, бормочет нечто вроде «слишком мала» и оставляет меня в покое.
В книге опубликованы записи 16-летней девочки и комментарии взрослого человека. Габи в 45-м, конечно же, ничего не знала о Холокосте. Через много лет она узнала и то, что на первый день ее страданий пришлось освобождение Освенцима советскими войсками. Само слово «изнасилование» встречается в книге только однажды, и то из чужих уст. Беженки говорят между собой, что русские, мол, еще и ничего, только насилуют женщин и девушек. Габи неведомо, что означает это слово, ей непонятно и почему женщины говорят «только». В дальнейшем, в своем дневнике, она не применяет это слово к себе, вообще описывает только обстоятельства, а те места, где ее мучили, называет в книге «ворота в ад», «жуткое место». Насильников же различает только по возрасту и называет чудовищами и мерзавцами. Книга – это протокол непрекращавшегося в течение 2 недель насилия. Габи описывает сцену, происходившую 29 января. В дом к беженкам вбегает местный крестьянин, который рассказывает, что хотел накормить скотину, но его окликнули русские, и он не остановился и от страха бросился бежать. И вот теперь они бегут за ним. Тут же врываются вдрызг пьяные солдаты, находят мужика и волокут его в комнату. 15-летний Эвальд Куске, с которым Габи успела подружиться, откликается на вопрос русских солдат, сможет ли кто-нибудь переводить. Он немного знает польский. Через несколько минут солдаты выводят крестьянина во двор и расстреливают его, а еще через пару минут выводят мальчика и расстреливают его тоже. За что? Почему? Бессмысленная беспощадность. Мать, которую Габи Кёп увидела только через 15 месяцев, была единственным человеком, которому она могла и хотела все рассказать, но мать отказалась ее слушать, сказав: «Нет, не рассказывай, запиши все это». 16-летняя Габи записала все, что с ней случилось, и эти записи теперь, через 50 с лишним лет, легли в основу ее книги. Отказ матери выслушать ее стал для Габриэля Кёп еще одной травмой. Сейчас в Германии обсуждается тема сексуального насилия над детьми и подростками в стенах католических учреждений. Специалисты объясняют, какие глубокие психические травмы получают жертвы насилия. История Габи Кёп тому подтверждение. После описанных в книге событий у нее 7 месяцев не было месячных, синдром, известный в немецкой медицине как красноармейская болезнь. Всю жизнь ее мучили кошмарные сны. После войны Габриэля Кёп стала физиком, специалистом по элементарным частицам, профессором. В возрасте 47 лет во время работы над докторской ее поразил психологический кризис, и она обратилась к психоаналитику. Она даже платонически влюбилась в этого женатого мужчину, и это была ее первая и последняя взрослая любовь. Психоаналитик посоветовал ей написать книгу, но решилась на это Габи Кёп только через 40 лет. Она сумела наполнить свою жизнь работой и заботой о других, но у нее никогда не было ни мужа, ни мужчины. Она стала крестной матерью для 8 детей своих знакомых, и эти ее крестники трогательно заботятся о Габриэле Кёп. В одном из немногочисленных интервью она сказала: «Работа над моей книгой стала для меня облегчением. Но были и моменты, или даже часы, когда я просто выла во время работы. Но я должна была все это высказать, мне это было нужно, ведь это важная часть моей жизни». Одна из рецензий на книгу называется 14 дней пожизненно.
Послесловие к книге Габриэля Кёп «Ну почему я родилась девочкой» написала историк Биргет Бек-Хепнер. Вот как она ответила на вопрос Юрия Векслера, ведутся ли в Германии исследования на эту тему.
Проекты такого рода есть, например, в Лейпциге, где ученые пытаются собрать свидетельства тех, кто подвергся изнасилованиям в первые послевоенные месяцы. Но таких женщин уже не так много, прошло много лет. Свидетельства, подобные книге Габриэля Кёп, конечно же, важны как субъективный опыт, но исследователи не могут делать выводы исключительно на их основе. Истинных чисел мы, видимо, никогда уже не узнаем. Наиболее убедительная статистика по Берлину, опирающаяся на данные медицинских учреждений, куда обращались пострадавшие от изнасилований женщины, приводится в книге Хельки Зандер и Барбары Йон «Освободители и освобожденные». Там говорится о 110 тысячах изнасилованных в Берлине женщин. Но это, так сказать, белые цифры, ведь далеко не все обращались к врачам. К тому же многих женщин насиловали неоднократно.
В названии упомянутой Биргит Бекхепнер книги есть ироническая игра слов. Слово «бифраер» – «освободитель» – отсылает немцев к знакомому и нам слову «фраер». По-немецки это «клиент проститутки». Цитата из этой книги. «К моменту штурма Берлина, в котором участвовали 450 тысяч советских солдат и офицеров, в городе жили 1,4 миллиона девушек и женщин. В результате изнасилований 11 тысяч из них забеременели. Примерно 10 тысяч женщин поплатились жизнью или здоровьем. Здесь имеются в виду тяжелые заболевания и смертные случаи, как следствие насилия, самоубийства и убийства».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». О книге воспоминаний Габриэля Кёп рассказывал Юрий Векслер. Если уж в Германии тему, поднятую Габриэля Кёп, нечасто обсуждали, то что говорить о России? Сама постановка вопроса у многих вызывает возмущение, воспринимается как реваншизм, русофобия, подтасовка фактов. А даже если и признают, что насилие над гражданским населением Германии было, то о нем говорят как о локальных эпизодах, прискорбных случаях жестокой войны. Историк Марк Солонин не побоялся пойти против общественного мнения. Этим летом московское издательство «Яуза» выпустит сборник его работ «Нет блага на войне». Войдет в книгу и статья «Весна победы. Забытое преступление Сталина». Опубликованная в прошлом году в интернете, эта работа вызвала ожесточенные споры, говорит Марк Солонин.
«Я там сейчас 43 тысячи просмотров и огромное количество комментариев. Комментарии, такое ощущение, что это матрешки, которые делают просто по одному пресс-форме. Обычно состоит из двух частей. Все это вранье. Ничего этого, конечно, не было. Это первая часть. Дальше без запятой идет следующая часть. Так им и надо. То есть ничего не было, но так им и надо. То есть значительная часть нашей публики к данному вопросу отношение совершенно шизофренически раздвоенное. Это все вранье, но так им и надо. А если же теперь возвратиться к тому именно вопросу, который вы задали, давно есть цифры и исследования, которые проводили немецкие историки, немецкие общественные и политические деятели. Эта работа началась через несколько лет после завершения Второй мировой войны. Поэтому цифры известны. Самая минимальная оценка убитых, я говорю именно о самом тяжелом преступлении, тяжелее, чем убийство, преступление, наверное, быть не может. И уж в любом случае, наверное, никто не скажет, что сами убитые очень хотели и намекали, и заигрывали, чтобы их убили. Так вот, по самым минимальным оценкам, 473 тысячи человек гражданского населения погибло в конце 44-го, первые месяцы 45-го года. Это только те территории, которые потом отошли к Советскому Союзу или к Польше. То есть Восточная Пруссия, Померания, Силезия. То есть в эту цифру не входят жертвы бомбардировки в Дрездене, не входят погибшие в Берлине во время бомбардировок и ожесточенных уличных боев. Это только те люди, которые погибли на аннексированных в дальнейшем территориях. Обратите внимание, я три раза употребил глагол «погибли». Это не обязательно значит, что они были преднамеренно убиты. Это и те, кто попал под обстрелы, это и колонны беженцев, которые раздавили советские танки, это и корабли, кораблики, лодочки и шхуны, которыми 2 миллиона немецких беженцев с Балтики пыталось бежать на запад в Данию или в будущую американскую зону оккупации. их тоже топили всеми имеющимися техническими способами. Вот таким образом, без малого 500 000 людей гражданского населения, еще 100 человек, в эту цифру не вошли мобилизованные, призванные в армию, вермахт, СС. Почти 500 000 гражданского населения насильственно погибшего в течение нескольких месяцев, ну максимум полугода. Убитого это еще можно зафиксировать, что человек был, потом его нет. Иногда можно найти труп, иногда можно найти свидетельские показания родственников, там, свидетелей соседей. А сексуальное насилие вообще, в принципе, трудно как-то пересчитать, но мне представляется, что любые оценки, которые звучат, не могут быть сильно преувеличены, потому что если состояние армии, установки командного состава были таковы, что оказалось возможным насильственная гибель 473 тысяч человек, то в этой обстановке было бы странно, если бы сексуальное насилие не измерялось подобными или еще большими цифрами.
Под заголовок вашей статьи «Забытое преступление Сталина». И сейчас вы сказали, что были такие установки. А какие были сталинские установки?
Установок этих никто не видел. Я их тоже никогда не видел. Я предполагаю, что их никто не увидит в ближайшие лет 20, 30, 40, 50, даже если они когда-то были зафиксированы на бумаге. В силу ряда косвенных причин, о которых я неоднократно подробно говорил, у меня есть основания предполагать, что была установка на изгнание немецкого населения, то, что сейчас называется словом «этническая чистка», тех территорий, которые должны были в дальнейшем быть аннексированы, перейти к Советскому Союзу и перейти к Польше. Ну, на момент 1944-1945 года Сталин, конечно, Польшу понимал как свою марионеточную псевдо-Польшу. По этой территории, на них проживало 8 или 9 миллионов немцев, было принято решение очистить от немецкого населения, и для этого был выбран самый простой, самый дешевый, не требующий ни малейших транспортных затрат, ни бензина, ни угля, ни эшелонов, ничего не надо потратить. Просто нагнать такого страха на население, чтобы оно, бросив все, бежало. Что и было, безусловно, реализовано. Население бросило все и бежало, буквально бросив все по морю, по снегу, как угодно, лишь бы убежать. А еще раз повторяю, что никаких прямых письменных директив Сталина на этот счет я никогда не видел. Но мне кажется, что в ситуации, когда мы с вами сейчас обсуждаем историю тоталитарного режима, верхушки этого тоталитарного режима, которая функционировала точно по законам мафии, всякому непредвзятому человеку, вообще способному воспринимать аргументы, должно быть понятно, что если этих директив никто не видел, это вовсе в данной конкретной ситуации не означает, что этих директив не было. А пусть мне кто-нибудь покажет директиву обстреле Майнилы, например, накануне Финской войны. Вообще директиву о Финской войне... Никто этой директивы не видел, однако Финская война была.
Ну, наверняка ведь были и советские офицеры, которые пытались воспрепятствовать насилию или наказать виновных, отдать под трибунал. Вам известны такие случаи?
Да, конечно, таких случаев много. Такие случаи фиксируются с двух сторон. То есть они зафиксированы в воспоминаниях советских участников событий, они зафиксированы в немецких документах, причем дело же доходило до таких феноменальных ситуаций. За несколько недель до окончания войны были случаи, когда советские офицеры перебегали на немецкую сторону и в ходе допроса сообщали, что они это сделали потому, что сколько могли пытались обуздать бесчинство своих подчиненных, но и дальше уже просто не способны были это сделать. То есть, безусловно, такие усилия предпринимались, в том числе и на достаточно высоком уровне. Я еще раз подчеркиваю два важных момента. Первое. Решение об этнической чистке территории, если оно было принято, я считаю, что оно было принято, относилось только к тем территориям, которые должны были быть аннексированы Советским Союзом и переданы в Польшу. То, что называлось ГДР, не будущая зона советской оккупации, она не нужна была Сталину пустой, она нужна была вместе с немцами. Поэтому в тот момент, когда советская армия начала наступать там, начали сыпаться сверху совершенно другие директивы. Одну из них я привожу у себя в статье. Директива, принятая где-то за несколько дней до начала вот того наступления от Одера на Берлин, она адресована командующему военного совета 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронта Жукову и Коневу. Она начинается словами: «Ставка приказывает изменить отношение к немцам», так и сказано, «изменить отношение к немцам, относиться к ним там мягче, гуманнее», не помню какой термин. В то же время два других фронта, 2-й Белорусский и 3-й Белорусский, которые в этот момент продолжали боевые действия в Восточной Пруссии и в Померании, забавно, такой директивы не получили. Хотя, казалось бы, что же мы мешало это в начале директивы еще дописать два фронта. Поэтому на тех территориях, где не ставила задача изгнания этой будущей ГДР, там, безусловно, начали к концу уже военных действий идти другие установки. Это один момент, почему мы видим такую очень противоречивую картину. А второй момент заключается в том, что, конечно же, директивы и указания об изгнании немцев никогда не были отданы в виде письменного приказа, доведенного там до уровня командира полка и батальона. Были даны некоторые установки, скорее всего, не устные. Вот в отсутствии явного письменного приказа на 99% все зависело от конкретного командира батальона, роты и взвода. Понимаете, вот как себя вел вот этот старший лейтенант, капитан, который командовал ротой и батальоном, вот так и происходили события на немецкой территории. То есть где-то было полное кровавое безумие, а где-то, это опять же, я подчеркиваю, фиксируется в немецких документах, что выставляли караулы, собирали женщин в каком-нибудь там крупном здании, ну, церковь, школу, больницу, выставляли просто вооруженные патрули. То есть действительно были не единичные, а очень многочисленные случаи. Причем чем ниже вниз по лестнице, тем их было больше. А когда командиры низшего и среднего звена пытались навести порядок и дисциплину. И, пожалуй, тут надо еще добавить третий момент. Ведь именно командиру батальона-то воевать надо. Это ему надо практически командовать своими подчиненными на поле боя. А для этого надо, чтобы в его батальоне или роте поддерживался порядок, дисциплина, и чтобы, по крайней мере, все были трезвые. А когда все трезвые, когда поддерживается какая-то воинская дисциплина, то как-то до изнасилования дела не дойдет.
А когда и как это все закончилось?
Это начали очень жестко пресекать, как только были решены главные задачи, во-первых, то есть проведена этническая чистка, и, во-вторых, как только произошел контакт с западными союзниками. То есть фактически с начала мая шел вал команд, директив, публичных расстрелов перед строем, выездных заседаний военного трибунала и так далее. То есть происходило абсолютно то самое, что происходило у нас в стране во время колхозного строительства, после великой статьи Сталина, головокружение от успехов. Сначала была дана одна установка – гнать в колхоз всех, раскулачивать всякого, кто вякает против. Потом была дана следующая установка, что это перегибы на местах, мудрый товарищ Сталин, как всегда, прав. И самых активных, тех, кто несколько месяцев назад очень активно раскулачивал, вот их же и отправили под нож. То же самое, абсолютно то же самое. Это один стиль, это один Сталин, это одно государство и один стиль. То же самое повторилось в Германии в мае 45-го. Стремительно начали искать стрелочников, находили стрелочников, расстреливали перед строем этих самых стрелочников. Началась активная борьба с перегибами. Буквально с мая, то есть с последних дней войны.
Говорил историк Марк Солонин. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».